Предлагаем вашему вниманию четвертую композицию из серии «Богословские портреты. Отцы-пустынники» или «Уроки Антония Великого». Читает автор Санников Сергей Викторович.
Отцы-пустынники и жены непорочны, чтоб сердцем возлетать во области заочны, сложили множество божественных молитв. Но ни одна из них меня не умиляет, как та, которую священник повторяет во дни печальные Великого Поста. Всех чаще мне она приходит на уста и падшего крепит неведомою силой. Владыка дней моих, дух праздности унылой и празднословия не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви и целомудрия мне в сердце оживи. Александр Сергеевич Пушкин, 1836 год, от Рождества Христова. Отцы-пустынники и жены непорочны. Эти пушкинские строчки, как рефрен, звучат в памяти, когда комфортабельный автобус, покачиваясь, выруливает из узких улочек Каира и почти бесшумно плывет по ярко-черной полосе асфальта. За окном, как в аквариуме, колышется пустыня. Из динамиков звучит заунывная восточная мелодия, из кондиционера веет прохладный воздух. Но на первой же остановке становится ясно, что это мы в аквариуме, а реальная жизнь там, за окном, в пустыне. Стоит отойти на 20 шагов от автобуса, чтобы услышать ее голос. Пустыня дышит и о чем-то поет. Она огромная, каменная и пыльная. Это не пляж, где ноги утопают в золотистом песке, а бесплодная вулканическая страна с потрескавшимися от жгучего солнца буграми и перекатами, усеянными жесткими колючками, галышами. Пустыня выдыхает зной и какие-то едва различимые невнятные звуки. О чем она говорит? Может быть, она, с сожалением, вспоминает третий век, когда приняла первых христиан-отшельников. Она всегда прятала в своих ущельях и пещерах беглецов, но христиане отличались от рабов, убежавших от своих господ. Главное их отличие было в том, что христиане-отшельники бежали в пустыню как домой. Они бежали не на время, чтобы потом опять вернуться в обжитые дома, любимым людям, прохладные рощи и сладкие сады. Они бежали в пустыню добровольно и навсегда. Пустыня ценила это. Как посмели они оставить человеческий улей, шумные восточные базары, томные взгляды египетских красавиц, укутанные их черной яркой парчой? Что двигало ими? Было это мужественное сражение или бегство? Ответить на эти вопросы совсем непросто. Некоторые видят в пустынниках геройский подвиг, другие – постыдное дезертирство. Отцы-пустынники и жены непорочные. Может ли человек третьего тысячелетия правильно оценить монашество, которое сыграло столь значимую роль в истории христианства? Сегодня люди слишком много знают о монашестве. У каждого есть свое мнение, у кого-то восторженное, у кого-то скептическое. А что может сказать пустыня? Такая могучая, древняя и неизменная, что кажется, что Антоний и Пахомий только вчера вошли в ее невидимую, но удушающую дымку. Из автобуса уже сигналят. Аквариум на колесах готов отправиться в путь. Отцы-пустынники остаются в прошлом. Они бы не согласились вернуться в тесный аквариум человеческих страстей, хотя в нем заботливые руки вовремя дают пищу и нагнетают свежий воздух, чтобы избалованные человеческие существа немножко дольше радовали Вселенную своим здоровым и упитанным видом. Антоний родился примерно в 250-х годах в селении Комы в Среднем Египте возле пустыни. И она всегда пугала и одновременно манила его. Дом его родителей, довольно богатых землевладельцев, был совсем недалеко от нее. Босоногим мальчишкой он часто убегал от друзей и погружался в пустыню. Он стоял у края каменистого ущелья, смотрел мерцающую дымку, струящуюся над обрывом, и думал: кто там? Что там? Его родители считали себя христианами и с детства водили Антония на богослужения, которые проходили в доме пресвитера, жившего неподалеку. Это была закопченная комната в довольно большом, хотя и нескладно спланированном глиняном доме. Впереди стоял стол без всякой скатерти, а рядом с ним на скамье сидел пресвитер и старенький сгорбленный диакон. Община была небольшая, человек 40, и каждый любил сидеть на своем месте. У маленького Антония тоже было свое излюбленное местечко, прямо на земляном полу у стены напротив пресвитера. Когда он стал подростком, родители не разрешали ему сидеть там, и Антоний с сожалением смотрел на свой закуток. Ему хотелось уединения и тишины, хотя он не был угрюмым, замкнутым молчуном. Родители оберегали единственного сына, как зеницу ока. И хотя у них еще была дочь, именно на него возлагались все надежды, как на будущего хозяина того большого участка плодородной земли, которым владела семья. Но Антония с детства влекла пустыня. Он чуждался детских забав и не любил бегать с друзьями. Подолгу он оставался наедине и созерцательно размышлял. Жизнь Антония Египетского, получившего в истории название Великого, известна достаточно хорошо благодаря многим свидетельствам, дошедшим до нас из 4-5 веков. Это прежде всего его житие и жизнеописание, составленное знаменитым Александрийским епископом Афанасием, который лично знал Антония и не раз прятался у него в пустыне, а также свидетельства из церковной истории Ермеса Замена, историка V века, и воспоминания знаменитого подвижника Иеронима Стридонского. Афанасий писал, что очень рано Антоний ощутил сладость жизни по Богу и распалялся божественным желанием. Он много слышал о гонениях, которые были при его рождении в 250-х годах, когда некоторые из служителей их маленькой общинки были сосланы на рудники и уже никогда не вернулись домой. Он даже помнил, что когда ему было 5 или 6 лет, в их селение пришли солдаты из Александрии с бюстом императора Валериана, и только благодаря богатым подаркам члены Комской церкви получили либелиусы – книжечки, свидетельствующие об их лояльности Риму без воскурения фимиама на походном алтаре. Все это с особой силой заставляло Антония ощущать трагический разрыв между добром и злом, между миром и царством Божьим, между церковью, где даже заунывные псалмы звучали мирно и спокойно, и улицей, где звенела труба, ухал барабан и звучал торжественный солдатский шаг. Конфликт между добром и злом, духом и плотью, издавна занимал умы греко-римского мира. Как разрешить этот конфликт? Только борьбой с плотью, как со злом в себе, и высвобождением духа из темницы тела, отвечал философствующий человеческий разум. Так, с неизбежностью, в сознании эллинского общества, на рубеже новой и старой эры, родилась идея аскезы. Но пифагорейцы, неоплатоники, стоики, все эти движения, несмотря на их идейную несхожесть, были едины в методике достижения совершенства через аскетизм в пище, в браке и в поведении. Особенно большое влияние аскетизм имел в Египте и в Палестине. Юный Антоний, отправляясь с родителями на базар в Фивы, не раз встречал там мрачных служителей Серписа, бога, культ которого возник в эллиническом Египте. Он сочетал в себе черты древнего египетского Осириса, греческих богов Зевса, Плутона и Асклепия, и в его святилище жили отшельники-аскеты и затворники, которые пользовались большим уважением в Египте. Даже иудаизм, поддавшись эллинистическому влиянию, пришел к аскетизму. На рубеже старой и новой эры в иудейской пустыне появились своеобразные монастыри эссеев, терапевтов, назареев. И в христианских общинах аскеты уже несколько столетий занимали самые почетные места около пресвитеров и епископов. Они не уходили из общества, но добровольно отказывались от брака или, живя в браке, воздерживались от супружеских отношений. В глазах Антония эти аскеты превращали светлую толпу девственников, сопровождавших Агнца Христа, как об этом писал Иоанн в своем Откровении. Идеал аскетизма манил всех, кто хотел, подобно юному Антонию, достичь святости и чистоты. Но разве это можно было сделать здесь, на грязных и пыльных улицах родной Комы? Юный Антоний тогда еще не понимал, что, ища в привычном для него и восхваленном всеми идеале аскезы святости и самосовершенства, он старался угодить Богу собственными усилиями, то есть ублажить грозного судью Вселенной своим самопожертвованием. Но может ли Бог принять усилия грешного человека как чистую и угодную Богу жертву? Не унижает ли святого и непричастного греху Бога то, что человек приносит ему на алтарь, пусть самое ценное, но отравленное грехом? Антонию не было еще и 20 лет, когда почти одновременно умерли его родители. Стоя у материнского тела, завернутого в простое полотно, и слушая псалтырь, который читал старый диакон, Антоний чувствовал щемящую тоску не только от того, что разлучается с любимым человеком, но и от того, что отныне закончилась спокойная, созерцательная жизнь с ночными молитвами, бдениями и постами. Теперь ему предстояло заботиться о хозяйстве, о доме, о сестре. Следующее воскресенье на вечернем богослужении он был особенно задумчив. Пресвитер развернул на столе кодекс с толстыми пергаментными страницами, подвинул свечу и начал читать евангельский текст. Библию читали на родном для Антония коптском языке, на котором говорили все местные жители. Собственно, Антоний практически не знал греческого языка, и хотя многое понимал по-гречески, но никогда не читал и не писал на нем, как и большинство людей в его родном селении. В тот вечер пресвитер читал Евангелие от Матфея. Иисус сказал ему: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за мной». Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, прочитал пресвитер. Как острый нож вонзилось это слово в сердце Антония: «Если хочешь быть совершенным». Так это же я. Я хочу быть совершенным. Это я хочу избавиться от греха и быть с Богом. Неужели это мне сказал Христос: «Продай имение и раздай нищим»? Решение созрело мгновенно, окончательно и бесповоротно. через несколько недель вся земля, дом и хозяйство были проданы. 300 ауров прекрасной, хорошо обработанной земли – это почти 80 гектаров пахоты. Были куплены соседом по очень невысокой цене. Еще несколько недель потребовалось на то, чтобы раздать почти все эти деньги нищим, а оставшуюся небольшую сумму он отнес в дом, где жили, как пишет епископ Афанасий, известные и верные девственницы, и поручил им на воспитание свою младшую сестру. Нищий, без дома, без имущества, без семьи. Именно в это время он стал по-настоящему понимать, что означает зависеть только от Христа. Спустя много десятилетий, оценивая свой духовный опыт, Антоний писал: «Мы не иначе можем получить спасение, как только через Господа нашего Иисуса Христа. Итак, возлюбленные дети мои, умоляю вас моей любовью к вам, обратитесь к Господу всем сердцем вашим. Мы должны очищать себя от грехов, сообразовав волю свою с волей Божьей и освящая все чувства свои. Мы должны непрестанно обновляться, чтобы быть достойными посещения Господа нашего Иисуса Христа». Сколько евангельской простоты и искренности в этих словах. Как не похожи они на монашество позднего времени с его организованными структурами, мистической неясностью взглядов и опорой на традицию, опыт святых и преклонение пред выдающимися людьми и пред их образами. Антоний вышел из человеческого сообщества и пошел в пустыню. Как оценить такое решение с точки зрения повеления Христа? Бесспорно, что нельзя выбросить аскетику из Нового Завета, не разрушив его целостность. Сам Христос и апостолы не имели никакой собственности и имущества. Христос и Павел очень ясно учили, что лучше человеку оставаться одному, лучше не жениться, но не все способны на это. Поэтому Господь никогда не требовал выполнения этого высокого идеала всеми учениками. Но означает ли аскетика, как отказ от некоторых или многих удовольствий плоти, уход из общества людей? Этому как раз Христос никогда не учил. О нем говорили, что он ест и пьет в противовес аскету Иоанну Крестителю. Говорили, что Иисус – друг мытарям и грешникам, противовес всем тем, кто, как фарисеи, отворачивались от людей, либо, как назареи, убегали в строгие пустынные общежития. Христос, если и уходил в пустыню, то на очень короткие, уединенные встречи с Отцом. А потом Он опять возвращался в мир. Он был в мире, но был не от мира сего. Он не ждал, подобно Иоанну Крестителю, что к нему в пустыню придет народ и услышит благие глаголы Божии, а он сам шел в народ. Он был в гуще толпы на всех праздниках и встречах. Он и его апостолы непрестанно помогали людям в их бедах, так что иногда им некогда было и хлеба поесть. У Христа и апостолов была жизнь самоотдачи, а не жизнь самосохранения. Иисус учил, что отдавая себя людям, человек приобретает себя для Бога. А изолировавшись и уйдя от людей, человек обрекает себя на внутреннее, образно говоря, скисание, когда плотские страсти начинают бушевать безмерно. Недаром позже отцы аскетики не раз говорили: когда ты в мире, бесы как агнцы, когда ты в пустыне, бесы как тигры. Антоний, как дитя своего времени, увлеченный идеалом аскетизма, воспринял только первую часть евангельского повествования «Продай все и раздай нищим», но не услышал вторую часть призыва Христа, требующую следовать за Ним, то есть поступать по примеру Иисуса. Может быть, вторая часть была прочитана слишком тихо, а может быть, это не соответствовало желаниям и внутреннему складу Антониевой души. Ведь последовать за Иисусом надо было не в пустыню, а в мир. Иисус молился Отцу о своих последователях: «Не молю, чтобы ты взял их от мира, но чтобы сохранил их от зла». Пойти в мир со Словом Христовым, но остаться непричастным мирским грехам и удовольствиям – вряд ли это меньший подвиг, чем пойти в пустыню. Но Антония влекла пустыня. И уход от мира, и оставление его он понимал в простом пространственном измерении, как призыв к анахоретству, то есть к пустынножительству или отшельничеству. Суть анахаресиса, что в переводе с греческого означает «уход от мира», воспринималась в те времена, да и многими христианами поныне, как истинная суть христианства, которая якобы заключается в том, чтобы уйти от людей и их сообщества, и только победив себя, человек становится угодным Богу. Но как такое понимание далеко от того Евангелия, которое ожидает любви к Богу, проявленной в любви к людям? Поэтому анахоретство, как и все монашество, достойное всякого уважения как подвиг, все-таки является попыткой достичь совершенства плотскими приемами. Антоний в те годы был далек от богословских дискуссий. Недалеко от его селения в пустыне жил старец по имени Павел. Во время преследования императора Деция около 250 года он бежал из Фив и поселился в пещере, которая была со всех сторон загорожена скалами, но открыта сверху. Не только императорские солдаты, но и местные жители практически не могли добраться сюда. Никто не беспокоил Павла уже около 20 лет. Его пищей служили финики из пальмы, которая росла поблизости. Воду он брал из источника, бьющего из скалы. Молодой Антоний знал о Павле и нашел его. Старец с радостью встретил юношу. Как пишет Иероним Стридонский, он буквально забросал Антония вопросами: «Скажи мне, пожалуйста, как живет теперь род человеческий? Возвышаются ли в старых городах новые крыши? Какой властью управляется мир? И остался ли кто-нибудь увлеченный прелестью демонов?» Антоний рассказывал ему о жизни в городах и селах, и Павел качал головой. Ничего не изменилось. Мир остался такой же. Впрочем, Антоний был не слишком многословен. Он хотел не столько утешить старца, сколько поучиться у него. Оставив Павла Фивского, он нашел недалеко от родного селения небольшую пещеру и поселился в ней. Кушал он только один раз в день после захода солнца, и только хлеб с солью и финики. Пил воду из студеного ключа, спал только на голой земле, не подстилая даже одежду. Никогда не позволял себе умощаться елеем или вообще мыться, считая, что от этого изнеживается тело. Все время Антоний старался занять свои руки и разум. Плел корзинки и циновки и выменивал их на хлеб и молился. Постоянно молился. Зачем нужны были эти строгости? Едва уйдя в пустыню, Антоний понял, что ему предстоит тяжелая борьба с собственными страстями и похотями. Они жили в душе, в сердце, в разуме молодого человека, и от них некуда было убегать. Афанасий Александрийский описывает, что Антоний ходил ко всем христианам-пустыножителям, которые, как и он, пытались убежать от преследований, от непонимания своих братьев по вере, от искажения церковной жизни, которые они не могли принять, а бороться с ними было невозможно. Все эти чудаки, как их считали в обществе, упражнялись в христианской жизни в одиночку, на их собственный страх и риск. Блаженный Иероним писал: «Антоний был не столько первым из пустыножителей, сколько человеком, возбудившим общее стремление к этому образу жизни». Антоний познакомился, наверное, со всеми пустынниками своего времени. Как писал Афанасий, услышав о каком-то родителе благочестия, он тотчас шел к нему, и как мудрая пчела, собирающая нектар с разных цветов, обогащался их опытом, слагая его в сердце свое, как в улей. У одного он перенял строгость и воздержание в пище, сон на голой земле, продолжительное бдение. У другого научился неутомимости в молитве, вниманию к себе и богомыслию. У третьего взял пример трудолюбия и терпения. У всех позаимствовал дух твердой веры во Христа. Все то полезное, что он видел в старцах и анахоретах, он старался сочетать в себе. Многим из них он рассказывал о своих переживаниях и о внутренней борьбе, прося совета и утешения. А борьба предстояла очень серьезная. Афанасий в жизнеописаниях Антония пространно описывает эту борьбу. Вражеские стрелы, пишет Афанасий, были очень чувствительны, но мужественный борец отражал их, немало не колеблясь. Первая волна искушений началась уже спустя несколько месяцев. Сожаление о тех неудобствах, которые он оставил, с горечи о своем бывшем богатстве, знатности рода, о бесполезности растраченных денег, ибо он видел многих из тех нищих, которым давал деньги, пьяными и весьма греховно использовавшими его монеты. Стоило ли делать так? Все чаще ему на ум приходила сестра, которая осталась одна среди чужих людей, без ласки и поддержки. Как сложится ее жизнь? Не ожесточится ли ее сердце? А ведь они могли жить в покое и достатке, иметь слухи работников. Что это за голос, слышал Антоний, который говорил ему о трудностях и жестокостях начатой жизни? Может, это был голос его собственной плоти и голос искусителя дьявола? Можно уйти от внешних соблазнов, но разве можно уйти от себя? Гораздо позже Антоний учил своих более юных последователей: уходя в пустыню, вы убегаете от трех искушений – слуха, языка и взора. Одно только остается искушение, которое всегда носите в себе – искушение сердца. То, что происходило с Антонием, не было исключительным переживанием только тех, кто физически продавал свои имения и уходил в монашескую пустыню. Исповедь Антония о своих искушениях очень близка всем настоящим или, как теперь модно говорить, практикующим христиан. Хотя абсолютно непонятно, как это христиане могут быть непрактикующими. Но после того, как христианство стало массовой религией, стало ясно, что большинство христиан принимают Христа только разумом, а не сердцем. Люди рождаются в христианских семьях, окружены христианской традицией. Большинство из них живут в государствах, которые называют себя христианскими. И христианство для них становится образом мысли, а не образом жизни. Апостолы были бы в ужасе от такого состояния. Это христианство, которое перечеркивает самую сущность свою. Но удивительно даже не это. Гораздо более удивительным кажется то, что большинство современных церквей мирятся с таким положением и даже пытаются оправдать его, делая разницу между мирским и практикующим христианством. Но если говорить о христианстве всерьез, то оно может быть только практикующим, то есть на практике проявляющим свои взгляды и свое мировоззрение. Для христиан в новозаветном смысле этого слова – решение следовать за Иисусом обязательно предполагает оставление своего прежнего образа жизни, прежних привязанностей, а иногда и имущества, оскверненного грехом. Если современный человек слышит Слово Божие и, пережив прикосновение Святого Духа, кается пред Богом в своих грехах и прежнем образе жизни, то плодом или результатом его покаяния будет полный разрыв с миром. То есть человек может считать себя истинным христианином, если он не только начал посещать богослужение и читать Библию, но если при этом он оставил грех, который держал его в цепких лапах, оставил любовь к миру и стал иным. Обычно после настоящего покаяния человек чувствует себя как на крыльях. У него появляется отвращение к старым привычкам, переоценка ценностей. А что происходит потом? Один молодой человек работал в казино как крупье, то есть как партнер при игре в карты. У него была довольно прибыльная и совсем не тяжелая работа. У него был хороший материальный достаток, друзья. Но когда он начал читать Библию и покаялся, все изменилось. Он оставил эту работу. От него отвернулись друзья. Прошло чуть более года, и злая змея сомнения стала проникать в его сердце. У него не было никакой специальности. Он не мог найти хорошей работы. Он женился, и ему надо было устраивать дом и кормить семью, чего он никогда не делал и не умел делать. И поневоле мысли его возвращались к прибыльной и непыльной прежней работе в казино. Он не уходил в пустыню и не продавал своего имения, но он сделал то же, что и Антоний. Ушел из мира греха, и сатана начал жестоко мстить ему, как и Антонию в конце третьего века. Враг напомнил о знатности его рода, о богатстве, которое он имел и мог бы иметь, будучи успешным игроком, которому всегда везет. Что противопоставить сожалениям о прошлой, успешной в материальном отношении жизни? Антоний низложил эти нападения сатаны мыслью о будущем. Действительно, что стоит оставленное благо, пусть это будет 80 гектаров земли или даже золотой дворец, по сравнению с тем, что Бог приготовил любящим его? Разве можно сравнить успех в обществе, пышный стол, роскошную машину или царский трон с одним мгновением жизни в небесном Иерусалиме, у древа жизни, в присутствии того, кто владеет всей вселенной? Очарования прошлого меркнут по сравнению со светом будущего. И сегодня, чтобы победить память о якобы потерянных возможностях, нужна вера в обретенные сокровища во Христе. Если человек решается стать христианином в полном смысле этого слова, но не верит в грядущую жизнь со Христом и не пережил радости этой жизни сегодня, он несчастнее всех человеков, как говорил Павел. Нельзя надеяться на Христа только в этой временной жизни. Не видя свет от небесного града вечной жизни, невозможно найти тропу в ослепляющем блеске земных реклам. Сатана принимает на себя одеяние света, и на первый взгляд кажется, что он дает свет и указывает, куда уйти, но это ложь и обман. Его свет не освещает будущее, а только ослепляет глаза идущим. Яркие вспышки дурманят разум, лишают зрения и создают эффект, который современные сварщики называют «эффект зайчик». Это состояние, когда прямой взгляд сварщика падает на горящую дугу и все покрывается радужными пятнами. Вроде бы есть свет, но в нем ничего не видно. Таков сатанинский свет. Он ослепляет и лишает человека возможности трезво думать. Он манит и влечет, но ничего не может дать. Брат, оставивший казино, вспоминал: «Да, я имел деньги, но не имел счастья. Да, я обедал в хороших ресторанах, но только коньяком и наркотиками я мог заглушить тревогу и неуверенность в завтрашнем дне. В какую пропасть я качусь?» – думал я, просыпаясь утром с больной головой. «Что будет дальше? Теперь у меня нет постоянной работы и нет денег, чтобы купить зимнее пальто. Но я спокоен и счастлив».
Продолжение следует. Пожалуйста, переверните кассету.